Оперный клуб.
Оперный клуб.
Оперный клуб. Здравствуйте, это передача «Оперный клуб», и в эфире постоянный ведущий этой передачи Павел Токарев.
Здравствуйте, и Алексей Парин.
Здравствуйте, всего вам хорошего, звукорежиссер Алексей Нарышкин. А сегодня мы с вами будем заниматься одной оперой, и это опера Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». Опера эта особая, потому что она состоит из двух частей, и двух частей, которые как будто друг к другу не совсем прямо относятся.
Можно сказать, опера в опере.
Опера в опере, потому что в начале возникла опера «Ариадна на Наксосе» как приложение к комедии-балету «Мещанин во дворянстве» Мольера, и так она была поставлена. Но в таком виде она исчезла из репертуара, потому что авторы Гуго фон Гофмансталь и Рихард Штраус, они дописали такую как бы пролог, и теперь это играется в двух частях, как пролог и опера, собственно. И премьера состоялась в 1916 году. Так что этой опере примерно уже 100 лет, без малого.
Да, да, именно так.
И, в общем, на Западе она является вполне шлягерной оперой.
Да, и очень часто идет и в немецких театрах, и в Америке,
и везде. И во Франции, везде. В Англии идет везде опера. Но мне кажется, что она заслуженно пользуется успехом, потому что опера приятная для слуха. В опере есть партии интересные, по крайней мере, для трех певцов, для драматического сопрано, для колоратурного сопрано и для тенора. А для тенора вообще партия маленькая, но трудно, очень исполнимая. Исполнителя найти трудно. Поэтому все всегда рады. А, скажем, монолог Цербинетте, который идет там 12 минут, его очень часто певицы поют на третьем туре вокального конкурса, потому что там можно продемонстрировать действительно огромное мастерство.
Да, и там можно открыть какие-то купюры, можно их не открывать. Поэтому, если певица обладает уникальным колоратурным сопрано, то она полностью поет, выпивает, что называется, полностью эту партию.
Да, и вот я помню, что и на конкурсах Чайковского очень часто исполняют это. Лора Клейком, в частности, в третьем туре исполняла сцену Цербинетте, чем многих покорила. Но мы будем, конечно, про содержание разговаривать. В России эта опера до сих пор шла только в Мариинском театре.
Да, в Москве не шла.
В Москве не шла, вот в Мариинском театре была поставлена. В репертуаре, по-моему, она особенно не задержалась, но, тем не менее, поставлена была, была спета, и, кажется, неплохо спета. Я много видел «Ариадны на Наксосе», надо сказать, в разных городах. Конечно, будем говорить о разных постановках, но давайте начнем слушать музыку. У нас есть несколько полных записей «Ариадны на Наксосе», и в том числе запись, сделанная дирижером Джузеппе Синополи, который прожил относительно недолгую жизнь. Он родился в 1946 году, умер в 2001, а в 2000 году как раз записал «Ариадну на Наксосе» за год до смерти. И из этой записи мы будем слушать фрагменты, а сейчас послушаем оркестровое вступление к прологу. Играет оркестр Штатскапелле Дрезден, дирижер Джузеппе Синополи. Ну, наверное, нужно рассказать, о чем речь идет в прологе, потому что как бы из пролога мы много слушать не будем, но тем не менее коротко рассказать надо. Что такое «Ариадна на Наксосе»? Опера, собственно, которая более длительна, чем пролог, это «Ариадна», которую оставляет Тезей после того, как она ему помогла победить Минотавра. Он ее оставляет, она остается одна на Наксосе, но туда является Вак, который ее забирает в виде своей жены. И вот, значит, опера показывает, как она там несчастная, страдает, и потом, тем не менее, утешается в объятиях Вакха. А предыстория, то есть пролог в доме, в XVIII веке, в доме богатого человека венского, вот в предчувствии того, что должна состояться премьера «Ариадны на Наксосе». Но потом хозяин говорит, что он хочет не «Ариадну на Наксосе», не оперу «Серия», так сказать, он хочет ее смешать с «Комедия дель арте». И Цербинетто со своими четырьмя орликинами – это труппа «Комедии дель арте». Композитор, которого поет меццо-сопрано в отчаянии, но его несколько утешает то, что он влюбился в Цербинетто, и в конце он в полном отчаянии, ему приходится согласиться, и вот во втором действии мы такую странную смесь и видим. В прологе много действия, пение там такое как бы клочковатое, условно говоря, там перепалка, там диалоги, поэтому из него музыку трудно выбирать, мы с вами будем в основном слушать музыку оперы. Но в прологе есть композитор, которого всегда поет большая певица.
И вот как раз в конце пролога есть очень интересный фрагмент,
как раз связанный со всеми переживаниями. И, в общем, главное действующее лицо пролога, конечно, это композитор. Я никогда не забуду Сузан Грэм в роли композитора в Зальцбурге, потому что это был знаменитый спектакль, который потом стал лучшим спектаклем сезона, который поставили Йоси Виллер и Серджо Морабита, в котором пела Дебора Паласки, в котором пела Натали Дессей, и Сузан Грэм была гениальным совершенно композитором.
А помните, Алексей Васильевич, тот спектакль, на котором мы были в Берлине, в Комише опер, где, я помню, на меня тогда это произвело сильное впечатление, я первый раз такое видел в опере, горел рояль.
Да, и вообще приход Вакха там трактовался, я уж не помню, кто там был режиссером, но это был достаточно интересный
спектакль. Я тоже
спектакль.
Не помню, 10 лет назад был.
Да, но там, что было интересно, что после прихода Вакха как будто на Европу такое нашествие варваров происходило.
Да, как будто
это наше будущее, как бы вот 16-й год, когда это произошло, что потом будет в Европе в 20 веке. И это было очень интересно.
Давайте сейчас послушаем как раз-таки конец пролога, о котором сейчас вот говорил Алексей Васильевич, и мы послушаем эту сцену в исполнении Анны Софии фон Оттер и Альберта Домена.
Анна Софи фон Оттер, гениальная абсолютно певица, ее музыкальный учитель, то есть ему, извините, композитору, которого поет Анна Софи фон Оттер, говорит, ты сам это разрешила, а композитор в ужасе, куда бегут эти люди, орликины, ты сам разрешил, я не мог этого разрешить, ты мне не должен был позволять это разрешить, я хочу замерзнуть, я хочу умереть. Вот последние слова пролога, а после чего антракт, и начинается опера, собственно, которая длится около часа.
Ну, вообще, вот уже здесь слышно, можно сказать, уже такое абсолютно новое для начала все-таки 20 века и оркестровое, да.
Но, с другой стороны, это немножко шаг назад у Рихарда Штрауса, потому что по сравнению с Соломеей и Электрой,
это, конечно, шаг назад.
И это опера, которую приятно слушать, в отличие от Электры, которую мы слушаем с большим напряжением. Если в Соломеи...
Ну, там и сюжет.
Да, это Это все так, но там, конечно, ты ее очень боишься, эту музыку. Ты ее не то чтобы с удовольствием каждый день переслушивал.
Но,
а Ариадна на Наксосе эта музыка приятная.
Но, тем не менее, я хочу сказать, что очень экспрессивная местами, очень такая вот она
конечно.
Волнующая. И я помню, что на меня сразу как бы Ариадна производила очень такое какое-то большое впечатление своей и глубиной, и музыкальной какой-то, вот, ну, глубиной, в общем.
Да, да, и в общем, к этой музыке не надо привыкать. Эту музыку как-то легко сразу с самого начала слушаешь. И если первое действие полно драматизма, во втором действии, конечно, драматизм есть в партии Ариадны, которая не может привыкнуть, так сказать, к тому, что она брошена и, в общем, хочет умереть. И там, конечно, смешная такая как бы коллизия, потому что Цербинетта ей объясняет, да что мы все женщины, что мы все всегда страдали, а то меня не бросали, сто раз меня бросали. Но это мы об этом поговорим, когда мы будем сцену Цербинетты слушать. Но вот если первое действие, оно такое динамичное очень, то второе, оно из больших фрагментов, медленно тянется. И композитор сам в прологе говорит, это мое святое, это святое ремесло, это святое искусство, музыка, куда они с их козлиными прыжками, эти самые орликины. И это действительно в некотором смысле святое искусство. И даже партия Цербинетты, она все равно принадлежит к святому искусству.
Безусловно.
Потому что, конечно, там такая изощренность, и это очень занятно. Но давайте с вами слушать музыку, и пока мы остаемся в той же записи под руководством Джузеппе Синополи, мы послушаем очень красивую музыку, терцет наяды, дриады и эхо, такое трио, которое должны петь очень хорошие певицы и отдельные реплики Ариадны, и это будут певицы Кристиане Хосфельд, Ангела Либольд, Эва Кирхнер в качестве вот этого трио и Дебора Войт в качестве Ариадны.
Thank you.
Это был терцет триады.
И эхо.
Да. Мы продолжаем с вами слушать фрагменты из оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». И, конечно, надо сказать хотя бы несколько слов про Гуго фон Гофмансталя, замечательного, а может быть, великого немецкого писателя, с которым сотрудничал Рихард Штраус на протяжении...
Большинство опер они сделали.
Много опер они сделали, да. Много опер и «Электрос» с ним сделано, и «Кавалер розы», и «Женщина без тени». Это центральный период творчества.
Пожалуй, из самых известных только «Соломея» была без него.
Да, сделана. Да. Ну и более поздние там оперы тоже без него. Он замечательные тексты писал, и действительно эти тексты очень важно знать, когда их поют. Ну, может быть, в такой музыке, как терцет, который мы слышали, не так важно. Но вот, скажем, монолог Ариадны, главное в партии Ариадны, за исключением ее дуэта с Вакхом, конечно, важно знать. Он начинается «Es gibt ein Reich». Есть такое царство. Есть такое царство, где все чисто, и есть у него название. Это царство мертвых. И она ждет, что за ней придет посланец, который уведет ее в царство мертвых. Она не допускает, что после того, как она рассталась с Тезеем, она останется жить на этом грязном свете, так сказать. Но все, и она даже Бакха потом принимает за посланника смерти. Но оказывается, совсем не так.
И мы послушаем в монологе Ариадны голос Сьюзан Энтони и дирижера Ивана Ангелова. Это запись 2001 года.
Конечно, эта музыка не только красивая, но и очень значительная.
И потрясающее исполнение Сюзан Энтони.
Да, замечательная певица, которую я много раз слышал в вагнеровских партиях. Американская певица, конечно, самая настоящая такая, и в этой роли она очень хороша.
При том, что Джесси Норман, моя любимая исполнительница этой партии, но она поет очень тоже.
Да, по телевизору в свое время, помните, показывали с Джесси Норман из Метрополитен.
Из Метрополитен постановка.
Ливайн дирижировал.
Хорошая постановка была.
Ну, это я не знаю. Такая с сегодняшней точки зрения немножко смешная. Но Джесси Норман там была замечательная, а Кэтлин Беттл была Зорбинетта. Да. Но мне кажется, что здесь еще есть вот это действительно настоящая опера-серия, в том смысле, что здесь, конечно, певица должна быть внутренне очень значительной, и без этого никуда не денешься. Героическое такое начало должно в ней быть. Тем интереснее получается контраст с Зорбинеттой, если Зорбинетта такая хулиганка, например, как Натали Дессей, которую мы сегодня, конечно, непременно услышим. Но мы уже вам сказали, что в опере перемешана, вот в та, которая уже опера после антракта идет, перемешано комическое начало и серьезное. И вот сейчас комическое начало проявится, потому что это сопровождение Зорбинетты, Бригелла, Скарамуш, Арлекин и Труффальдино.
Не так давно у нас была передача про квартеты.
Да, да, это, собственно, вот один из квартетов. Да.
Это передача как раз сейчас будет.
Квартет против терцета. Терцет — это вот дриада, наяда и эхо, а квартет — это вот эти вот арлекины. Кристоф Генц, Иэн Томпсон, Штефан Генц, Сами Луттинен, а с ними Зорбинетта, Натали Дессей. И это все из той же записи под руководством Джузеппе Синополи. Was bin der Böses wieder vor die Zeit, die Tim und die Schuhe? Wir wissen zu Trachten der Liebe leicht, doch trübes Trachten sollen wir meinen. Wir wissen zu Trachten der Liebe leicht, Es gibt um Tanzen auf sieben Tage, von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge. Es trocknet Tränen, die Schwäche der Sonne, es bindet Tränen der Sonne, um Tränen zu trocknen, ein schönes Auge. Es trocknet schönes Auge. Es geht um Tanzen, auf Singen, Taufen, от Арлекинов плюс Зорбинетты вы услышали, что творит Натали Дессей.
Ой, да, она там прям заходится. Причем насколько все-таки она музыкальна, да? Потому что часто ведь бывает, что вот эти высокие колоратурные сопрано при всех, так сказать, возможностях своего голоса, они вот удивительно не музыкальные.
Да, правда, не живут в музыке.
Да, да, да. Вот они дерут, что называется, эти ноты, и все. А Натали Дессей, конечно, уникальная певица.
Да, и вот мы переходим к сцене Зорбинетты. акты, собственно, большой, когда она уговаривает Ариадну, которая всячески кривляется и делает вид, что все это не про нее. Она говорит: ну что вы тут разводите Антимонии со своей серьезностью? Мы, каждая из нас женщина, и у каждой из нас непостижимое сердце, и все мы страдали. Но вот в моей жизни, как только появлялся очередной бог, то я отдавалась ему и при этом оставалась немой. И это как бы мысль Зарбинетте о том, как надо жить в этой жизни. Это не значит, что Зарбинетте как бы пустосердечная. Нет, все с ней в порядке, особенно когда ее поет, конечно, Натали Дессей. Зарбинетте были великие, и Эдита Груберова, кстати, певица, которая долгое время просто оставалась величайшей просто Зарбинетте, и только Натали Дессей сумела ее подвинуть. Мы сейчас с вами будем слушать два фрагмента из сцены Цербинетта, и вначале послушаем запись старую с дирижером Карлом Бёмом 1954 года. Он привозил в Москву оперу Рихарда Штрауса в 1971 году, когда Венская опера приезжала, он привозил «Кавалера Розы».
Да, так это что... в здании театра «Оперетта» шло, да?
Нет, это «Кавалера Розы» показывали во дворце, в Кремлевском дворце вовсе. Но я помню, что я сидел во втором ряду, поэтому как бы слышал натуральный голос, пела Леонид Рязанок, и это были последние спектакли, это были Крист и Людвиг в роли Октавиана. Uh-huh. Так что это было очень интересно. А здесь мы услышим замечательную певицу Хильде Гюден. Это самое начало сцены Зарбинетты.
Ein Wiener Luft, ein Fließen der Blüten.
Замечательно поет Хильда Гюден, но мы можем
сказать, так сказать, определенное время, то есть определенная старомодность в этом есть.
Мы можем сказать, что сегодня поют лучше. Я бы так сказал, даже вот с точки зрения вокальной техники, какого-то блеска. Потому что и Эдита Груберова, и Натали Дестей, конечно, поют лучше. Но есть уже еще и другие певицы, которые это поют, конечно, так, как орехи от зубов отскакивают. И мы должны услышать в Зарбинете, конечно, Натали Дестей. А сцена эта называется «Речитатив и ария». И, собственно, то, что мы услышим в исполнении Натали Дестей, называется «Рондо». Это будет фрагмент записи не под руководством Джузеппе Синополи, а это сольный диск Натали Дестей, который она записала с дирижером Михаэлем Шоенвантом в 2006 году. «Рондо Зарбинетте».
Thank you.
Несравненные.
Вот можно сказать в одно слово несравненные, потому что действительно это такое излучение, и я никогда не забуду ее Зарбинетту, я слышал ее в Вене, когда она была фест-контракте в 90-е годы. Сумасшедшие абсолютно впечатления.
По-прежнему Москва еще не слышала ее.
Да, увы. Это надо сделать, конечно. Пусть бы кто-нибудь нам ее привез.
Может,
это
вот
надо бы.
Кто-нибудь и привезет.
Но, конечно, опера возвращается в свое серьезное русло, и, наконец-то, появляется Вак, его приветствуют терцет наяды, дриады и эхо, на него отзывается и Ариадна, хотя вначале она его принимает за посланца смерти. Мы с вами послушаем опять фрагменты старой записи под руководством Карла Бёма 1954 года, и Вакхом будет Рудольф Шок, легендарный певец, Ариадна здесь ее немного, Лиза Делла Каза, а терцет поют Рита Штрайх, Хильда Рёссель-Майден и Лиза Отто, певицы вообще первого положения. Послушаем появление Вакха. Передача наша неумолимо приближается к своему концу. А вот Вакх появился, они сливаются в объятиях с Ариадной, но перед этим, конечно, вворачивает свое словечко Зарбинетта, выходит на сцену и веером ударяет по плечу Вакха. Мы, мол, все понимаем, но потом допевают счастливые влюбленные свой дуэт. Но вы это дослушаете, а мы, постоянные ведущие передачи «Оперный клуб», Павел Токарев.
Всего самого доброго.
Я Алексей Парин. Прощаюсь с вами, а вы еще послушаете финал оперы «Ариадна» на Наксосе, фрагмент записи под руководством Джузеппе Синополи, Зарбинетта Натали Дессей, Дебора Войт Ариадна и Вакх Бен Хепнер.